Я не могу подниматься на это священное место перед этой кафедрой и не благодарить пастора Джона МакАртура за все то, что он сделал для нас, для молодежи. Вы знаете автора как Джона как автора, как проповедника, но я знаю его как того, кто непосредственно влияет на мою жизнь. Он мой пастор, и я каждую неделю слушаю его. Он служит моей душе, он служит моей жене, моим детям, и мы любим быть здесь, в Церкви Благодати. Самое большое, что здесь, это то, что Джон МакАртур является моим пастором и моим другом. И все то, что он проповедовал вчера вечером о том, чтобы иметь непорочность и честность жизни, я это все видел в нем. Чем больше я знаю его, тем больше я вижу человека, который желает иметь святую жизнь, и который посвященный тому, чтобы очищаться и освящаться в своей жизни от всех тех вещей, которые Бог ему открывает. Пожалуйста, откройте вашу Библию. Мы откроем Евангелие Луки, 12 глава. Чем старше я становлюсь, тем больше и больше я привлечен как бы магнитом к Евангелиям, к личности Иисуса Христа. Личность Иисуса Христа становится для меня гораздо более ясной, гораздо более привлекательной. Даже тогда, когда я был молодым, я был больше привлечен к христианству идеей, что я не пойду в ад, чем общением с Иисусом Христом. Сейчас, когда я больше вижу и больше понимаю. Я понимаю, что я уже очень старый. Мой сын недавно сказал об одной песне, что это очень старая песня, она из 20 века. И это действительно уже было давно. Я буду первые 12 стихов читать из Луки, 12 глава. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он, Иисус, начал говорить своим ученикам: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не сталось бы, не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Поэтому, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня перед людьми, Сын Человеческий исповедает перед ангелами Божьими. А кто отвергнется меня перед людьми, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что говорить. Я читал интересную книгу недавно. Ее написал Макс Бут. Она называется «Мир обновленный». Эта книга интересная тем, как она описывает историю технологии в вопросах войн. Она начинается с 1500 года, когда изобрели порох. И она простирается в будущее, предсказывая, как будут вестись войны. Представляя главную идею, что сердце каждого генерала и солдата связано с идеей, как вести войну с минимальными жертвами. Таким образом, он представляет, что война, которая будет в будущем, это будет война компьютеров, война спутников, война роботов и так далее. Для того, чтобы как-то избегать контакта с врагом, личного контакта с врагом. Стратегия Иисуса Христа для его солдат очень отличается. Мы обнаруживаем очень отличающуюся стратегию, которую представлена здесь. Он приготавливает своих людей к битве, он ведет их в битву против сил тьмы, но он ясно понимает, что им придется встретиться лицом к лицу с врагом, и он хочет их сделать готовыми, чтобы они способны были не разрушать этих людей, но способны были их преображать, обращая их ко Христу. Фундаментальное стремление нашего Господа, настоящее христианство, верная проповедь и могущественное свидетельство верных свидетелей. И мы вовлечены в Его битву во враждебном мире, на враждебной арене. Арене настолько враждебной, что она часто поражает самих проповедников. Как это ни невероятно звучит, главная часть этой опасности, она исходит не от тех, как мы думаем, что это враги. Они исходят от тех, которые мы думаем, что они должны быть нашими друзьями. От тех, кто предположительно называются друзьями или от религиозных людей. Я должен признать, что большинство преследований и угроз, боли, которую я лично пережил в своем служении, пришло, к сожалению, от людей в церкви. От людей, которые говорят о том, что они знают Христа. Они говорят, что они любят того же Спасителя, которого я проповедую и которого я люблю сам. Наш Господь дает нам инструкцию здесь, гораздо больше, чем просто наставление провозглашать Евангелие. Он фокусирует своих учеников и их внимание на мотивацию, на состояние сердца, на готовность взять Евангелие и донести его до погибающего и умирающего мира. Это не то, что связано только с проповедованием. Это все то, что касается самого факта провозглашения Евангелия. Этих людей раньше их не называли просто проповедники. Их называли глашатаи. Это означает, что они были верными свидетелями, готовыми дать в любом месте, любому человеку ответ за то, что они исповедуют. За Иисуса Христа, живого и действенного. Почему нам это трудно понять? Честно сказать, что разговор между любыми двумя из нас, присутствующими здесь, признает или откроет, что у нас есть трудности, в которых мы часто находимся. Но чаще всего эти все трудности, они сводятся к одной точке, которая была характерна и для учеников. И эта точка связана со страхом. Мы боимся, что нас будут отвергать, что нас будут смеяться, что над нами нас будут обходить, нас будут игнорировать. Мы боимся, что нас обойдут, что на нас будут смотреть свысока. Мы боимся поднимать вопросы, которые мы не можем ответить. Или, может быть, даже боимся просто попасть в неудобное положение. Страх является вопросом, который держит нас от верного провозглашения Евангелия. Страх является тем вопросом, который Иисус освещает здесь, в этом тексте. Что мы можем делать с этими страхами? Иисус отвечает здесь, на этот вопрос, здесь. Потому что они сами задавали этот вопрос. Посмотрите контекст этого текста. Помните, Иисус находился в своем служении в Иудее, и он был в постоянных дебатах и конфликтах с религиозными руководителями, фарисеями, саддукеями, книжниками, законниками, те, которые были экспертами в законе, но они все переворачивали для того, чтобы поклоняться себе, но не поклоняться Богу. Посмотрите, в 12 главе, в 17 и по 26 стих, Иисус говорит о том, что Он, Иисус изгоняет бесов, и о Нем говорят, что Он это делает силою князя бесовского. В 27 и 28 стихе Он очень ясно говорит о том, что Его мать не надо превозносить. В следующем стихе Он говорит о том, что Он является Сыном Человеком, Сыном Человеческим. И в 37 стихе Он, Его пригласили в дом к фарисею. Это не тот гость, которого вы хотели бы иметь всегда. Почему? Потому что Он начинает там говорить: «Горе вам, фарисеи! Горе вам, фарисеи! Горе вам, фарисеи!» И после этого, когда один законник Его спросил что-то, и Он тогда переключается и говорит: «Горе вам, законники! Горе вам, законники!» В 53 стихе здесь написано, что когда Он оставил этот дом, фарисеи и книжники, они стали очень враждебно настроены, и они стали задавать Ему разные вопросы с разных сторон, подыскивая, как бы уловить Его в том, что Он говорит. Ученики видели, насколько озлоблены эти люди были на Иисуса Христа. Они слышали о том, что Его хотят убить, этого пророка из Назарета. Они понимали, что они были представителями для Христа, представителями Христова. И когда они видели возрастающую критику и ненависть, и они видели и понимали, что это будет касаться их тоже, и они боялись. Это эмоции, которые они имели, которые мы типично имеем. И они думали, действительно ли стоит нам ставить свою жизнь на этого пророка. В этом контексте Иисус обращается к этой группе боящихся учеников, верных пастырей, которые живут посреди враждебной атмосферы. И Он рассказывает очень важный урок, что нам нужно сделать для того, чтобы мы были верными провозглашателями или глашатаями и свидетелями Иисуса Христа. Ученики видели, как эта толпа хотела убить Иисуса Христа, и они были в ужасе уже не раз. Таким образом, Иисус берет время для того, чтобы обратить их внимание на этот вопрос. Очень важно понимать, что толпа не любила Иисуса Христа, кроме тех ситуаций, когда они что-то хотели получить от Него. И ученики понимали, что эта толпа не будет их тоже любить. По-другому сказать, если люди не любят Иисуса, думаем ли мы, что они будут любить нас? Иисус пытается обличить учеников и утешить одним словом. В той ситуации, когда они входят в эту атмосферу враждебности и страха. Страх упоминается здесь 5 раз в этом тексте. И центральным элементом этого текста являются 3 стиха, которые говорят об этом страхе. Иисус хочет сделать их мужественными глашатаями, чтобы они были способными встречаться лицом к лицу с врагом. Иисус говорит: «Я хочу снарядить вас, чтобы вы были способны это делать». Теперь, когда мы смотрим на Евангелие Луки, 12 глава, с 1 стиха, Иисус говорит ученикам и нам, показывая нам 4 контраста. 4 контраста для того, чтобы у нас была верность в служении во враждебно настроенном против нас мире. 4 контраста. Этот весь текст, он построен на контрастах и противопоставлениях. Первый контраст мы встречаем с 1 по 3 стих. Он говорит своим ученикам и нам, братья: «Не бойтесь лицемеров». Бойтесь лицемерия. Не бойтесь лицемеров, бойтесь лицемерия. 1 стих. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сначала ученикам Своим: берегитесь». Берегитесь чего? Берегитесь закваски, которая влияет на фарисеев, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Кстати, все то, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. Очень ясно здесь написано, что Иисус, привлекая к себе тысячи людей, которые собираются вокруг Него, Он исцелитель, Он человек, который дает пищу, Он человек, вокруг которого хотели быть люди, Он мудрый учитель был, и они были привлечены к Нему. И некоторые люди были привлечены к Нему по правильным причинам. Но Иисус ясно говорил о том, что Его Слово, оно направлено на провозглашение истины. Вы знаете, верное служение всегда будет атаковать тех людей, которые находятся в грехе. Если вы были когда-то на футбольной игре, вы видели, как эти люди собираются в куче, и они очень близко друг к другу. Это примерно что-то подобное было тогда, когда эта огромная толпа людей собиралась вокруг Иисуса Христа. Они буквально наступали друг другу на ноги. И в этой ситуации Иисус отворачивается от фарисеев, Он перестает говорить к ним, и Он обращается к ученикам Своим. Он посередине вот этого враждебно настроенного мира, Он дает им утешение с полным намерением, что каждый вокруг них слышит то, что Он говорит к Своим ученикам. Он позволяет им слышать, подслушивать. Он дает здесь ясное определение. Берегитесь, слушайте, люди. Берегитесь влияния, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. В 11 главе он обращался к фарисеям. Теперь в 12 главе он говорит о фарисеях. Я уверен в том, что вы знаете очень много о фарисеях. Я не буду сейчас это все вспоминать. Они поднялись, это движение поднялось во время Маккабеев. И они были стремителями, были ревнителями чистоты. Они пытались привести людей назад к Слову Божьему. Но ко времени Иисуса Христа они потеряли свое духовное влияние и поменяли его на лицемерие их. Их наследие, их влияние, их сфера лидерства, все было сфокусировано на лицемерии. Закваска, вы знаете, что это такое? Это символ влияния. Оно распространяется потихонечку. Чаще всего это применяется в сравнении со злым влиянием. Иисус говорит, что закваска фарисейская – это лицемерие. Это то, что они распространяли. Это то, что они делали. Ученики, они были очень правильно оттренированы. И они ясно видели эту опасность лицемерия. Лицемерие всегда производит лицемеров. Греческое слово очень ясно здесь, оно означает «актер». Грех лицемерия сводится к тому, чтобы создавать имидж о себе, который отличается от истинного. Заставлять людей думать о нас то, что не является истиной. Лицемерие в действительности спрятать свои грехи от верных. Или спрятать твою веру от грешников. Или спрятать свои грехи от верных, или же спрятать свою веру от грешников. Если вы посмотрите в 11 главу, вы увидите, как Иисус занимается этим же самым вопросом, когда Он говорит о внутренности и внешности фарисеев. Но в Матфея 23 глава 27 стих Он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, потому что вы похожи на гробницы, покрашенные сверху, но внутри вы полны костей мертвых и всякой нечистоты». Я думаю, справедливо будет сказать, что Господь показывает нам удивительно глубокую истину, которая помогает нам помогать реальность. Лицемерие является, в конце концов, синтезом всяких греховных искушений духовного лидера. Всякое искушение в духовном лидерстве, оно так или иначе сводится к лицемерию. Джон Кальвин сказал когда-то: «Лицемерие может погрузить ум человека в глубокую пропасть, когда он верит в свое собственное ложное представление о себе». То, что Джон сказал вчера вечером, когда он говорил о его отношении к этим песням о кресте, потому что он воспринимает это лично. Иисус умер за мой грех. Нам нужно смотреть на Божий взгляд на наш грех, а не на наш собственный. Вы слышали это, вы знаете это. Почти всегда люди критикуют церковь тем, что церкви полны лицемерами. Я слышал, очень много людей говорят: «Да, но там есть еще место для одного». И это правда. Но это игнорирование проблемы. Да, действительно, в церкви много лицемеров. И пасторы должны говорить с ними и наставлять их, и учить их, чтобы избавлять их от лицемерия. Но Иисус не говорит об этом здесь. Иисус говорит о лицемерии в жизни духовных лидеров. Он говорит о нас, Он говорит к нам. Да запретит нас Господь, чтобы кого-то из нас обвиняли, пастора, служителя, обвиняли, или чтобы мы попали под влияние закваски лицемерия. Вопрос не в том, являетесь ли вы лицемером. Вопрос в том, насколько вы лицемерны. Мы перестанем лицемерить только в небе. Каждый грех является выражением лицемерия. И даже больше, Тозер сказал, каждый раз, когда мы грешим, мы становимся практическим атеистами. Даже духовные лидеры, они знают, что Бог есть, но они действуют так, как будто его не существует. 100 лет назад Эйди Харви, проповедник, сказал следующее. Если проповедник должен проповедовать святость, он должен сам желать святости. Если он хочет внушить своим слушателям, чтобы они искали святости, он должен сам ее желать. Не недостатки служителя лишат силы его проповедь, но его отношение к ним. Слушайте следующее. Лицемер, он может выдать себя за святого, за имеющего святость, которую в действительности у него нет. Люди ожидают вас видеть святым. Они ожидают, что вы будете жить так, как вы проповедуете. В чем противоположность лицемерия? Это реалистичность, это быть реальным, быть настоящим. Как часто вы говорили из-за кафедры, чтобы люди имели личное время с Богом, чтобы они читали Библию? И как вы сами читаете ее? Мы говорим людям: молитесь много и глубоко. А как мы молимся? Мы говорим о том, чтобы мы могли заниматься ученичеством со своей семьей. А как мы это делаем? Братья, я хочу вам сказать, очень просто. Это гораздо легче проповедовать о праведности, чем быть праведным. Как нам исправить это? Как стать настоящим? Только по тем, чтобы видеть реальность Божию постоянно, не просто как человек, который стоит и смотрит со стороны, а как тот, кто сокрушается и преклоняется перед великим Спасителем. Во втором стихе написано: нет ничего сокровенного, что не открылось бы, ничего тайного, чего не узнали бы. Иисус говорит здесь, о фарисейском лицемерии, но также Он говорит о провозглашении учеников. Комментаторы здесь имеют разные мнения по этому вопросу. Говорит ли он о том, что Христос, что они проповедуют в тайном месте, будет известно везде, или же о их грехах, которые сделаны в тайне, они станут видными. Истина действительно заключается и в одном, и в другом. Все будет ясным. Даже героические дела, которые делаются в тайне, они становятся явными, потому что Бог все видит, грязные или героические дела. Бог, Он провозглашает войну, лицемерию. Будь примером, а не исключением. Я часто привлечен к тому, что Павел говорит во 2 Коринфянам 4 стих, когда он говорит: «Итак, имея такое служение от Господа, мы не унываем». И потом следующая фраза: «Но мы отвергаем скрытые или отвергли скрытые постыдные дела». Павел говорит: «В моей личной жизни я отверг все постыдное». Почему это все будет открыто? Потому что Бог все знает. Римлянам 2:16. Бог будет судить тайные дела человека. Даже тьма не темна для него. Евреям 12 глава. Никакая тварь не скроется от его глаз. Теология, она представлена здесь полновесном объеме. Бог является Богом всезнающим и все открывающим. Мой пастор Джон говорит часто: то, что вы скрываете, Бог откроет. То, что вы открываете, Бог покроет. Очень хорошее обобщение того, что написано в книге Притчи. В то время не было CNN или телевидения, или радио. Когда люди стояли на крыше дома, они имели больше возможность быть услышанными. И Христос говорит: в конце концов объявят то, кто вы есть и что вы делаете. Если у человека было что-то, то, что он прячет, Христос говорит: Бог знает, в конце концов это все откроется. И все мы попадаем в так или иначе в этот капкан. Когда мы боимся лицемеров, мы всегда станем лицемерами, в конце концов. Лицемерие является кислородом для политики церковной. Что вы можете делать с лицемерием, если у вас лицемеры в церкви или в руководстве церкви? Ответ очень простой: не будь лицемером сам. Настоящесть, она приводит лицемеров или к гневу, к раздражению, или к покаянию. Иисус говорит: не бойтесь лицемеров, бойтесь лицемерия. Это ведет нас ко второму контрасту, с 4 по 7 стихи. И это самый большой контраст, он возьмет больше времени. Он говорит: не бойтесь угрозы человеческой. Угрозы людей. Бойтесь угрозы Бога. Не бойтесь угрозы людей. Бойтесь угрозы Бога. Я говорю вам, мои друзья, мне кажется, здесь Христос глазами своими посмотрел в глаза учеников. Он говорит: я хочу говорить к вам, мои друзья, не бойтесь тех, кто убьет тело. Почему Иисус говорит это? Потому что они действительно боялись тех, кто может их убить. И после этого они не могут ничего сделать. Но я скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Я говорю вам, бойтесь его. Не пять ли малых птиц продаются за 2 асария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове сочтены, так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Братья, Иисус не гарантирует, что Он защитит своих учеников или нас от физической или социальной угрозы. Это прямая противоположность Евангелия благополучия. В действительности, Бог потребовал верности до смерти от многих из них. Бог имеет суверенную заботу о жизни, о смерти и суверенную заботу о нас после смерти. Помните пророков? Многие из них испытывали преследование, отвержение, и некоторые из них умерли. А что мы можем ожидать? То, чтобы мы были самыми популярными людьми в мире, самыми популярными пасторами, что нас будут любить, восхищаться нами. Я люблю, что Джон Пайпер сказал: «Братья, мы не профессионалы». Мои друзья, давайте посмотрим, это удивительно. Не бойтесь тех, кто может убить тело и после этого. Что ты имеешь в виду после этого? Это уже достаточно плохо убить меня. Что ты имеешь в виду после этого? Джей Кэмпбелл Морган сказал когда-то: Иисус говорит здесь, что если человек убивает тело, он парализует свою собственную руку, что он дальше не может сделать никакого вреда. И он прав. И слова Иисуса удивительны. Он говорит, что самое тяжелое, что может произойти, они могут убить тебя, небольшое дело. Это абсолютно несравнимо с тем, что Бог может сделать. 5 стих. Я предупреждаю вас, скажу вам, кого бояться. После того, когда он убивает, после того, когда кто-то убил тело, у него есть власть ввергнуть в гиену, в ад. Да, говорю, того бойтесь. Екклезиаста 12:14 написано, потому что Бог приведет все на суд. Все, что спрятано, хорошее или злое. Откровение 20:12 написано: «Однажды книги будут открыты». Я не буду брать время. Вы знаете, что такое гиена. Это место мертвых, где злые были или неверные, куда их выбрасывали. Это долина гиенская. Это место западнее Иерусалима, где сжигали животных, выбрасывали всякую грязь. Это место использовалось также для поклонения Ваалам и Молоху, и там приносили детей в жертву. Это место не могло быть более подходящим, чем что-то другое, для сравнения с вечным адом. Таким образом, и Иисус говорит: бойтесь того, кто действительно имеет власть. И он ставит это в контраст тому, что может быть сделано верным ученикам. Бог будет судить, и он будет судить после смерти. Посмотрите на движение, которое здесь. Это странная грамматическая конструкция. Он говорит: не бойтесь тех, кто может убить. Бойтесь Бога, но как только вы будете бояться Бога, тогда не бойтесь. И здесь возникает вопрос: что же делать, бояться или не бояться? И он улыбается и говорит: да. Почему? Когда вы последний раз думали о реальности и вечности ада? Ад описывается как место, в котором огонь не затихает, вечный огонь. Во многих текстах Луки 3:17, Луки 16 глава, 24 стих, вечный огонь, Иуды 17 стих, Откровение, печь огненная, Матфея 13 стих и много других текстов. Данте написал известную поэму. И, в, и, в, Он говорит, что над вратами ада написано: «Вся надежда кончена у того, кто входит этими вратами». Иисус много говорил о аде. Он говорил больше об аде. И мы можем получить огромную информацию от самого Иисуса об аде. И Он является Богом. Он понимает, Он сотворил ад. Удивительно, так много богословов продолжают умалять значение ада или потушить его огонь. Человек, один из теологов, говорит, что Бог не может вечно мучить людей огнем. Он был бы похож тогда на сатану какого-то, который похож на маленького разбойника, который мучит бабочку. Я хотел бы сказать этому человеку: мы понимаем ад из уст Иисуса Христа. Что такое ад? Папа Римский Иоанн Павел II сказал в 99 году: ад – это, скорее всего, просто место, где люди отделили себя от Бога и Его радости. Думать об аде как не должно сотворить в наших сердцах какого-то, привести нас к страху или отчаянию. Вы знаете эту цитату, наверное. В 99 году Кларк Пинок написал: «Я хочу сказать с самого начала, что концепт ада как бесконечное мучение ума и тела – это невозможная доктрина. Как христиане могут вообще допустить такую мысль, что Бог будет мучить свое творение вечно, несмотря на то, какими бы греховными они не были?» И он сказал дальше: «Бог тогда был бы похож на сатану, чем на Бога». Вот так говорят эти теологи. Вы проповедуете истину о Боге? Неужели это становится сатанинской доктриной? Но очень много благочестивых мужей говорили об аде, и они говорили совершенно по-другому. Огонь ада и серы, и темнота, чернота темноты будет постоянно приводить в ужас людей. Он продолжает и говорит, что проклятые, которые наследуют это место вечного гнева, ад для них будет представлять собой истину, которую они познали слишком поздно. Истина, которую они узнали слишком поздно. Христофор Лав говорил: ад является местом, в котором Бог отправляет по своей справедливости людей на вечное наказание, в котором они будут мучиться в теле и душе, в котором они будут лишены всего и находясь в таком положении вечно. Джон Хризастом или Иоанн Златоуст, он говорил, что боль ада не является самой главной частью ада. Потеря небес является самой тяжелой проблемой в аде. Джон Кальвин говорил, прямо противоположно тому, что сказал Папа Римский: Дух Святой имел в виду, был намерен привести каждую часть нашей личности в ужас, когда Он представлял нам ад. Цель этого заключается в том, чтобы мы провозглашали Бога и боялись Его. Вы знаете, что сатана не является капитаном в аду. Сатана является там узником всего лишь навсего. Бог командует адом. И люди всегда будут знать, люди, находящиеся там, всегда будут знать, что отвергнувшие отношения с Иисусом Христом, они будут иметь вечное мучение в своей совести о отвержении Христа. Проповедуете ли вы об аде? Две серьезных ошибки, которые мы можем допускать. Мы можем не говорить о реальности ада, или мы можем минимизировать ее. И мы тогда обходим эти слова Иисуса Христа об аде, и нам приходится пропускать их, и нам придется избежать книги, многих текстов книги Откровения в конце Библии. Верные экспозиторы Писания, они приходят к тому, что ясно понимают, что нам нужно проповедовать и предупреждать нашу любимую паству, говоря им о реальности ада. Мы можем минимизировать это, просто упомянуть об этом, но не описывать это, не говорить о том, что это реально физически, это просто метафорически. Или некоторые люди думают, что грех, ад – это временное место, в котором будет еще второй шанс. Некоторые люди минимизируют ад, думая, что это место может быть хорошим, что там, потому что там все друзья будут. Некоторые люди думают о том, что есть очень много времени, чтобы навести порядок в отношениях с Богом. Ад полон всего, чего мы боимся. Физическая боль, одиночество, темнота, страх и знание Бога без отношений с Ним. Книга Екклезиаста, 8 глава, 11 стих, говорит о том, что люди часто думают, что не скоро придет наказание, и поэтому они продолжают делать зло. Очень трудно представить себе ситуацию, подобную аду. Очень трудно думать об аде, что там нет второго шанса. Мы живем в мире, в котором очень много возможностей исправить ошибки. Мы живем в мире, в котором можно что-то сделать на следующий год, сдать экзамен еще раз. Наиболее ужасающая мысль для меня – это если бы я подумал о том, что я занимаюсь пасторством своих детей, и вдруг они окажутся в аду, и там не будет никакого другого шанса, и там не будет возможности каким-то образом исправить ситуацию. Это постоянное, это вечное. Вы в действительности думаете об аде. Это приведет вас к тому, что вы пойдете на улицу и будете евангелизировать людей. Спержин сказал: «О, мои братья и сестры во Христе, если грешники погибают, пусть они перепрыгнут в ад через наши тела, чтобы мы говорили им об этом. Если ад будет наполнен, пусть он будет переполненным людьми, которые слышали, и они были предупреждены, и о них молились. Я не могу думать об аде без того, чтобы не вспомнить моего героя в истории Джонатана Эдвардса. Он говорит об этом. Он говорит о тех людях, которые в аду. Он говорит, если мы можем говорить с ними, если бы мы спросили у них одного за одним, ожидали ли они, когда были живы, что они будут подвержены такому несчастью? Я знаю, что мы услышим от всех их. Нет, я никогда не думал, что я попаду в ад. Я представлял вещи себе в другом плане. Я думал, что я достаточно неплохо живу. Я думал, что я исправлю свою жизнь. Но это надвинулось на меня неожиданно. И я совсем не имел времени для того, чтобы исправить. Это пришло как вор. Божий гнев был слишком быстр для меня. О, моя проклятая глупость! Я угождал сам себе разными мечтами. И я говорил «мир и безопасность», и внезапно настигла пагуба меня. И в этом же самом контексте, в этой же проповеди Эдвардс говорит: «Но сейчас у вас есть удивительная возможность, день, когда Христос открыл дверь милости очень широко для вас». Подумайте об этом. Каждую секунду 3 человека умирают. 180 человек каждую минуту. Каждый день 250 000 людей уходит в ад или в рай. Подумайте, насколько хорошо Бог знает небо и ад. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Люди приходят в ад прямо сейчас. Матфея 7 глава. Немногие находят путь в небеса. Немногие находят эту узкую дорогу. В это же время большинство людей движется в ад. Давайте искать того, чтобы завоевать их Евангелием. В 6 стихе Иисус говорит очень интересную вещь после таких тяжелых текстов. Он говорит о маленьких птичках, которые известны Богом, которых продают очень дешево. И ни одна из них не забыта у Бога. Бог заботится о птицах. Невозможно допустить, что Он не будет заботиться о тех, кто боится. По причине верности Евангелия. Он ставит восклицательный знак здесь. Он говорит, что обо всем заботится Бог, даже о волосах. Бог не просто знает, что у вас много волос, Он знает количество точно. Бог заботится даже о самых-самых малозначащих для нас вещах. Он, безусловно, заботится о нас. Он заботится о наших сердцах, о том, что спрятано, то, что однажды будет открыто. Вчера Том говорил о нашей зависимости от Духа Святого. Спасибо, Том. Это очень важная часть нашего служения, чтобы Дух Святой действительно управлял нами. Вы можете себе представить, Исаия 66 глава иллюстрацию представляет хорошую. Небо мой престол и земля подножие ног. Где вы построите храм для меня? Вы не можете ничего сделать, чтобы было впечатляюще. Я все это сотворил. Можете ли вы представить, что вы идете в дом Рембрандта на обед, на ужин, и вы смотрите одну из их картин, взяли эту картину и говорите: «Я хочу вам подарить это». Это идиотично, он это нарисовал. Все, что мы делаем, все наши дары, это все дано нам Бога. У нас нет ничего, что мы могли отдать Ему, кроме верности и восхищения им и удовлетворенности, которая исходит от Него и приходит к Нему в нашем поклонении. Бог не заинтересован во внешних вещах, Он заинтересован в нашем сердце, которое боялось бы Бога. Он судит, Он проклинает, и Он же искупляет. Следующий контраст очень короткий. Он говорит: «Не бойтесь лицемерия, бойтесь лицемера. Лицемера, бойтесь лицемерия. Не бойтесь исповедания Христа, бойтесь отречения от Него». Не бойтесь исповедания Христа, бойтесь отречения. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, Сын Человеческий исповедует пред ангелами». очень ясное сравнение. Кто отвернется от меня пред людьми, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. После этой точки Лука использует термин «сын человеческий», представляя Иисуса Христа, чтобы показать его авторитетность, что он имеет общение с людьми. 7 глава, он в 34 Христе стихе говорит об этом, в 9 главе, 22 стихе. Он представляет Иисуса близкого к людям, как человека, который представляет небо. Сын человеческий будет стыдиться всех тех, кто стыдится его здесь на земле. Это очень простой контраст, который здесь, очень простой урок, который мы находим здесь, но он поднимает очень серьезную реакцию. Что происходит, если вы боитесь, если вы потеряли мужество, если вы отверглись Христа? И Иисус ожидает, что этот вопрос будет. И поэтому он переходит к четвертому контрасту или четвертому уроку. Не бойтесь исповедания Христа, бойтесь отвержения Христа. Четвертое. Не бойтесь какой-то моментальной, одноразовой слабости. Бойтесь постоянного отвержения, Христос говорит. Десятый стих. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. Но кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится». По всей истории Церкви этот концепт, этот текст очень часто представлялся неправильно, ошибочно. Три раза, когда говорят о непрощенном грехе или грехе, который не прощается. Невозможно игнорировать Матфея 12 глава, Марка 3 глава и Луки 12 глава. Во всех этих текстах сказано, что сразу после этого стали люди говорить, или это говорилось сразу после того, как его обвинили в том, что он изгоняет бесов силой князя бесовского. Речь идет о том, что это было распространенное обвинение. Чтобы мы могли ясно понять, о чем здесь речь идет, давайте посмотрим на разницу в глаголах. Сказать слово на Сына Человеческого – это инцидент, это момент временной слабости. Но хула, говорить хулу, это совершенно другой глагол. Это аорист, который говорит о продолжающемся состоянии. Он означает постоянное осквернение. Сказать слово – это одноразовое. Говорить хулу – это постоянно продолжающаяся акция. Посмотрите на разницу. Сын человеческий, он представляет человеческую сторону Христа. Это еще до того, когда совершилось воскресение. И Иисус говорил им об этом, представляя Иисуса, представляя Святого Духа, того, кто будет постоянно потом действовать в их сердце. Очень важен контекст здесь. 12 стих, он связывает Духа Святого с провозглашением Евангелия. Что это означает? Я очень просто объясню вам. Хулана Святого Духа – это не разовый инцидент, не прощающийся грех. Это характеристика чьей-то жизни. Иисус посмотрел на два примера, которые он знал, которые будут представлены. Петр и Иуда. Петр отрекся от Христа три раза за несколько часов. Иуда он повернулся спиной ко Христу и закончил свою жизнь в неискупленном отвержении. Хулители достигли вердикта. Их решение невозвратное. Когда они говорят, что то, что Христос делает, он делает силой дьявола, куда дальше им идти? Человек, который приходит к вам, боящийся и находящийся в ужасе от того, что они, сделали непростительный грех, скорее всего, они его не сделали. Есть какой-то признак, если есть какой-то признак покаяния, это говорит о том, что они не сотворили непрощающегося греха. Одиннадцатый стих. Когда они приведут вас в синагогу к начальствам и властям, не заботьтесь, что они меня собираются убить. Это все, что они могут сделать. И они приводят меня на этот трибунал, и ты мне говоришь, не заботься, не переживай об этом. Посмотрите. Я скажу вам, почему. Не заботьтесь, что отвечать или как говорить. Потому что Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Я слышал, проповедник однажды сказал, он использовал этот стих, оправдываясь своим желанием подготавливаться к проповеди. Он говорит, я просто встаю за кафедру, и Господь мне говорит, что мне сказать. Но Господь ему уже сказал, что он должен изучать сначала Писание, чтобы проповедовать. Его финальный урок в этом классе, он говорит, не бойтесь провозглашать Евангелие, не только за кафедрой. Друзья, это легко проповедовать Евангелие из-за кафедры. Гораздо легче, чем в магазине. Здесь легко, здесь есть определенный контекст, где люди смотрят на нас, и они готовы слушать. Но если мы говорим неверующим людям, которые идут в вечную погибель, там гораздо труднее. Применение к ученикам, оно отличается от того, как этот текст применяется к нам. Бог давал ученикам мгновенное откровение того, что говорить. У них тогда не было Нового Завета, но у нас есть записанная в деталях инструкция, что нам говорить и как относительно истины. Петр говорит, будьте всегда готовы дать ответ требующему ответа с кротостью и благоговением. Вся суть этого текста сводится к тому, являемся ли мы верными свидетелями. Не только проповедовать людям о том, чтобы они становились верными свидетелями, верные глашатаи не только за кафедрой. Являемся ли мы верными представителями Иисуса Христа везде. Иисус показывает, что придут преследования от тех, кто должен был быть на нашей стороне. Наше знание о Боге должно освободить нас от всякого страха, от всякого беспокойства. Хотя будут инциденты падений, но есть много благодати, которая поднимает нас, и мы должны ясно знать об этом, чтобы мы береглись лицемерия. Несколько лет тому назад я делал конференцию в Южной Африке. Южная Африка. Если вы летели когда-то из Лос-Анджелеса в Южную Африку, вы летите 12 часов до Лондона, и потом 7 часов до Африки. Или потом еще 12 часов до Йоханнесбурга. Я сидел в самолете, переполненный самолет, и два сиденья рядом со мной были свободны. Я короткий человек, низкий. И для меня это три сиденья уже как кровать хорошая. Я думал, о Боже, аллилуйя, мой Спаситель, я буду здесь, это благодать такая. Это не просто общая благодать, это особенная благодать для меня. И я так надеялся, и я готов был сесть на эти сиденья и занять эти все места. Двери закрывались, и вот они идут. Маленькая такая британская пара. Я смотрю на них, и они идут по ряду, и я думаю, и потом они сели рядом со мной. Я говорю: «О, здравствуйте!» Мгновенно я слышал голос Божий. Я знаю, что вы думаете, ты от МакАртура, ты не слышишь голос Божий. Но я действительно слышал. Ты должен сказать им о Евангелии. И как я думал, что это голос Божий, оно не пришло от дьявола точно, и оно не могло прийти из моей плоти, потому что я хотел спать тогда. И я знал, что я должен сказать этой паре Евангелие. Мы взлетели, мы немножко поговорили, и я потею, и я нервничаю, волнуюсь. Я ищу путь, как бы мне найти разговор, завести разговор с ними. Сидел этот человек и дальше его жена. Я спросил: «Являетесь ли вы верующими?» Я спросил: она говорит: «Верующие во что?» И я представил ей за 90 секунд всю истину о Евангелии, о искуплении. И посередине этого я думаю: «О, какую историю я могу сказать о том, что я их привлек ко Христу?» И они будут, люди думают, будут знать, что я герой. Этот человек повернулся ко мне и сказал: «Сэр, мы абсолютно не хотим говорить с тобой о религии или о политике. Что вы скажете в такой ситуации?» Очень долго мы летели. Мы покушали, свет выключили. И они потом уснули. И я потом положил голову на сиденье и плакал. Потому что я собирался проповедовать Евангелие в Южной Африке. И мне очень трудно было сказать Евангелие вот этим людям, которые рядом со мной. Я просил прощения у Бога, что так многие люди пересекают мою дорогу, и они не слышат о Христе от меня. Это не только, речь идет не только о кафедре, речь идет о нашей жизни. Мы знаем, что мир вокруг нас будет враждебный к нам. Отец наш, нам нужна твоя помощь. И как ты обещал помощь Духа Святого ученикам, мы просим о твоей помощи для нас. Мы нуждаемся в тебе. Ты нужен нам. Мы абсолютно ничто без тебя. Все мы можем видеть лицемерие в нашей жизни. Все мы можем видеть падение, времена, моменты слабости. Помоги, Господи, нам искать благодать и крест, который прощает, и Спасителя, который любит. И мы будем верны Ему во имя Иисуса. Аминь. Рик, спасибо большое. Это слово было от Господа и к нашим сердцам. Оно исходило из глубокого источника Писания. И от всех этих братьев благодарю тебя за эти молитвы, исследования Писания, в том, чтобы представить это слово нам. Мы сейчас помолимся. Это большая привилегия для меня помолиться вместе с вами. Давайте еще раз помолимся. Отец, мы приходим перед Твоим троном благодати, как Твои мужи, как Твои слуги. И Ты поставил, чтобы мы были здесь сегодня. И это было предназначено до сотворения мира. Это Твой сценарий. Это Твоя священная возможность, чтобы мы слышали эти слова сегодня, в это время. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты исследовал нас и знал нас, чтобы Ты испытал нас. Мы просим Тебя, чтобы Дух Святой, Он открыл и просветил наши сердца и показал нам, что мы должны иметь, исправить, от чего должны избавиться в жизни. Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты сделал нас более плодотворными. Мы молимся, чтобы Ты удалил лицемерие в нашей жизни. Отец, мы просим Тебя, чтобы эта истина освобождала нас от лицемерия и освобождала от желания производить ложное впечатление. Отец, мы хотим предстать пред Тобой в покаянии и исповедании, что мы знаем, что Ты используешь только чистые и святые сосуды, и мы просим Тебя, омой нас водой Слова Твоего, которое мы только что слышали, и сделай нас чистыми в Своих очах. Я прошу, чтобы Твое Слово, которое является светильником нашей ноге, чтобы оно просвещало глубины наших душ, чтобы мы чувствовали себя облеченными, и чтобы мы могли исповедовать и признавать лицемерие в нашей жизни пред лицом Твоим. Мы просим Тебя, чтобы Ты показал Свою славу в нашей жизни, очищая нас и восстанавливая нас. Отец, сделай нас боящимися Тебя мужами. Мы очень сильно обеспокоены о культуре. Мы сильно обеспокоены об обществе. Мы сильно обеспокоены о людях. И мы боимся их иногда. И мы как маленькие люди, которые маленькие дети, которых так легко впечатлить. Углуби наши души в этой конференции. Сделай нас способными иметь этот страх и почтение пред Тобой, чтобы мы возрастали в этом, чтобы мы меньше боялись людей, которые могут убить только тело. Страх Господень – начало мудрости. Конец всего – бояться Господа, чтобы исповедовать Его истину, повеление. Господи, помоги нам по-настоящему возрасти в здоровом страхе Тебя. Отец, я молюсь Тебе, чтобы реальность ада была чувствуема нами постоянно. Когда мы проповедуем, когда мы служим, когда мы свидетельствуем, чтобы это было постоянной реальностью ада, чтобы эта реальность ада постоянно приводила нас в состояние трепета, состояние осознания достижения людей вокруг нас. Сохрани, Господи, нас от недостаточности сострадания к людям. Эти люди, которые 3, 6, 9, 12 души, которые потеряны в вечность, приведи нас в трезвость, взрасти нас. сделай нас мужами Божьими. Сделай наши души, наполни их трепетом. И, Отец, мы благодарим Тебя, что из этого глубокого резервуара исследования Твоего Слова Дух Святой дает нам то, что сказать в этот момент, когда нам нужно это. Благодарим Тебя за меч Духа, за то, что Ты доверяешь его нам, правильное слово, в правильный момент, чтобы оно приходило к нашим устам, когда нам нужно говорить, чтобы Ты давал это нам сегодня, когда мы говорим, когда мы воспитываем, когда мы занимаемся ученичеством. Действуй Духом Святым в наших жизнях. Напоминай нам то, что Ты уже говорил нам, уча нас через Слово Твое. Мы просим Тебя, чтобы Ты напоминал, наполнял нас Духом Твоим, чтобы мы не угашали Духа. И чтобы Дух Божий, Он был нашим настоящим учителем. Чтобы Он давал нам знание, что сказать и как сказать в тот час, в тот момент, когда нам нужно это. Отец, мы просим Тебя, взрасти внутри нас эту углубляющуюся зависимость от Тебя. Удали от нас всякую самоуверенность, самодостаточность. Сделай нас способными полностью пребывать во Христе, чтобы мы понимали, что вне Его мы ничего не можем сделать, и что мы делаем, можем все в Христе, который укрепляет нас. Отец, сделай нас людьми, которые полностью зависят от служения Духа Святого, который дает нам, что сказать и как сказать в это время. Отец, мы теперь распорядители истины, которую Ты дал в наш разум и наши сердца. Помоги, чтобы мы были живым посланием того, что мы слышали. Отец, сделай это ради славы, ради чести Твоего имени, ради Твоего царства здесь на земле. И мы просим Тебя, чтобы это привело нас к возвеличиванию Спасителя Иисуса Христа. И во имя Его мы молимся. Аминь.